Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вот так вот нормально. Откнопили кнопочку, мои добрые коллеги, за что я их нежно и чутко. 6:06:06 только что было. Красиво, вот как раз в тему моей нежной и чувственной любви коллегам. Вовка, доброе утро. Алексей 762, доброе утро. Самсон Самсонов, Аркадий Волдер и Рисориус здесь. Что-то сдает позиции зимушка у вас там, Рисориус, на Южном Урале. Всего-то 31 градус за окном, всего-то. Да и в доме тоже духота, небось, дышать нечем, 19,9. До 20 градусов натопил. Алексей Кузнецов, на Южном Урале до сих пор прохладно, несмотря на прогноз, пишет Рисориус. Ну, не знаю, Рисориус, не знаю. Мне кажется, что потеплело просто, на, вот, на самом деле, 31. Ну, что это такое? Тимур Джураев, Макс, Виктор Пурич здесь. Георгий, доброе утро. Сэм, Олег Мохов говорит, погнали. Погнали. В Ростове жуткий гололед. Падают деревья и опоры. ЛЭП. Искрятся провода. Вопрос. Вопрос вопросов. Объявят ли москвичам выходной по этому поводу? Я бы объявил. Сейчас, секундочку. Я хочу найти... Хочу найти у Булгакова по этому поводу. Сейчас, где-то здесь было. Во, «Лестница в рай» называется. «Лестница в рай». А побольше шрифт можно чуть-чуть. Можно. Спасибо большое. Все, вот сейчас я... Внимание. Про Ростов, про ваш написал Булгаков. Вы знаете. «Лестница, ведущая в библиотеку станции Москва-Белорусская, Первая Мещанская улица». Совершенно обледенело. Тьма полная. Рабочие падают и убиваются. Рабочий Косин, или Косин, Косин, наверное, упал удачно. С громом приехал со второго этажа в первый. Там повернулся на площадке головой вниз и выехал на улицу. Следом за ним приехала шапка, за шапкой книжка «Война и мир». Сочинение Льва Толстого. «Ну как?» — спросили ожидавшие внизу своей очереди. «Штаны порвал», — ответил глухо Косин. «Хорошие штаны. Жена набрала на Сухаревке и ощупал великолепный звездный разрыв на бедре». Затем он поднял произведение Толстого, накрылся шапкой и, прихрамывая, ушел домой. Вторым рискнул Балчугов. «Я тебя осилю! Я тебя одолею! Я тебе...» — бормотал он, прижимая к груди собрание сочинения Гоголя в одном томе. «Я, может быть, на Карпаты в 15-м лазил!» И ни то слово не сказал. Ранен два раза. За спиной мешок, в руках винтовка, на ногах сапоги. А тут с Гоголем. «С Гоголем да не осилить! Я азбуку коммунизма желаю взять! Я, да чтоб тебя разорвало!» И он, теряясь в кромешной тьме, побежал. «Чтобы с вашей библиотекой ни дна, ни покрышки!» Он сделал попытку ухватиться за невидимые перила. Мы сейчас о Ростове. Но те мгновенно ускользнули из рук. Затем ускользнул Гоголь, и через мгновение он был на улице. «Ох!» — пискнул Балчугов, чувствуя, что нечистая сила отрывает его от обледеневших ступенек и тащит куда-то в бездну. «Спа!» — начал он, но не кончил. Ледяной горб под ногами коварно спихнул Балчугова к куда-то, где его встретил железный болт. Балчугов был неудачник, и болт пришелся ему прямо в зубы. Ахнул Балчугов, падая головой вниз. Кончил он, уже сидя на снегу. «Ты снегом!» — посоветовали ожидавшие, глядя, как Балчугов плюет красивой красной кровью. «Не снегом!» — ответил Балчугов шепеляво. Щеку его раздувало на глазах, а колом по голове этого шамового библиотекаря и управления клуба тоже. «Мордой бы его по этой лестнице!» Он пошарил руками по снегу, собрал разлетевшиеся листки Тараса Бульбы, затем поднялся, наплевав на снег красным, и ушел домой. «Обменял книжку», — бубнил он, держась за щеку. «Вот так обменял. Шатается. Тьма поглотила его». «Полезем, что ли, Мить?» — робко спросил ожидающий. «Газетку охота почитать». «Да ну к свиньям собачьим», — ответил Митя. «Так живота решишься, а я женился недавно. У меня жена вдовой останется. Не, идем домой». Тьма съела и их. Вот что про Ростов я нашел. Это Булгаков. Какого года? «Лестница в рай» называется. Про библиотеку. Не знаю, мне не указан, какой год, честно говоря. «Откуда, спрашивается, классик советской литературы знал о том, что будет происходить у вас там в Ростове?» А? Не знаю. Так, Сергей, доброе утро. Мигрант из Корея Таун присылает нам корону. Спасибо. Корона. Это местечко такое где-то, вероятно, в их Калифорнийске. «Ясно, максимально 21, минимально 4. Во, перепады температуры какие. Приветствует Новосибирск, Максим Сидякин, минус 32. Но осталось пару дней. А, продержаться. И что потом? А потом 57 будет. Или наоборот, потеплее. На Пятницкое не нужно ехать. Тут и так уже нас очень много, пишет Р. Крабы и шампанское, как спрашивает Герман. Ой, Герман, не спрашивайте. Шампанское подавали в каких-то мелких блюдечках. Крабов подавали еще в более мелких каких-то прозрачных лепешечках таких рисовых. Если это краба, там пху, вот так вот сделаешь, так пху, и больше будет, чем крабов подавали. Несмотря на то, что у него стояла там огромная миска такая с крабами. Вот. А людей не то чтобы было очень много на этой тусовке. Я бы сказал, даже совсем немного. Так что, вероятнее всего, бармен придерживал крабов для себя. Это... Мы обсуждаем вчерашние утренник. Утренник, переходящий в дневинку в какую-то, по поводу появления в сервисе Altima от Яндекс.Гоу новых автомобилей. Но об этом чуть позже. Ладно, давайте запомним. Вы мне скажите ключевые слова. Крабы, шампанское. А я вспомню, о чем идет речь. Машина вторую неделю стоит воровой, гидравлика не работает на таком морозе, это пишет Ресориус. Доброе утро, Алексей, 762-й, Вовка тоже здесь. Так, что еще? У нас здесь еще, это самое, должен быть где-то Ростов. Сейчас я посмотрю Ростов. Ведь нельзя же просто так аж выковырить из аналов и истории и литературы целого Булгакова и потом как бы сделать вид, что ничего страшного. Или пришлите вы мне, пожалуйста, про Ростов. Можете прислать мне? На самом деле вообще нифига не смешно. 300 человек пострадали от ростовского гололеда. Нормально? 300 человек, из них почти 100 дети. Погода превратила южный город в полигон для тренировки координации. Любой выход местных на улицу — смертельно опасный квест. Предварительно адовые погодные условия будут терроризировать ростовчан еще несколько дней. А как, ростовчане, скажите мне, пожалуйста, а как случилось, что вас бросили один на один с этим совсем? Я просто интересуюсь, потому что, ну вот у нас, к примеру, накануне случился снегопад века. Никогда такого не было. Но только в этот раз по-настоящему никогда такого не было. И 100 тысяч техники, 100 миллионов тысяч людей, 100 триллионов тысяч тонн соли, реагентов было высыпано. Ну и как бы вроде ничего, там справились как бы. Ну так вот, ну, местами были затруднения в течение нескольких часов утренних, и все. А что у вас там, ну я просто интересуюсь, соль, гранитная крошка, реагенты и что-то, вот не слышали? Я просто интересуюсь, потому что если взять любую местность со стихией, с любой причем стихией, и доверить стихии бушевать, а люди, чрезвычайные службы, там, те, кто должны минимизировать последствия и исправляться с последствиями, будут делать ничего в этот момент. То есть стихия бушует, а службы делают ничего. В любом месте мира будут пострадавшие люди, утонувшие где-то под завалами оказавшиеся, там еще что-то. Для того службы и существуют, службы, там, чрезвычайные какие-то. Почему в Ростове это происходит? Я смотрю на эти улицы, и они, посмотрите, зеркальный лед. Вот люди едут, реально. И где, а где вот этот, где проявление? Вот человек катается по детской площадке на коньках. Площадка, судя по всему, мягкая, там, под слоем льда. Под таким стеклянным толстым слоем. Ну, мягкая, видно, хорошая площадка. Вот. Но только она сверху покрыта толстым-толстым слоем льда. И вот он катается на коньках в этой площадке. А вот еще... Вот еще больницы. Это травматологии, вероятно. И вот это все. И здесь, в больнице, люди лежат в коридорах. Это, как сказал недавно один из врачей, вот это называется чрезвычайная ситуация. Ой, я не показывал. Что такое чрезвычайная ситуация по больницам? Это когда в коридорах лежат люди, потому что в палатах нет места. Вот у человека гипс на руке, плечо перевязано. У кого-то ноги там, еще что-то. Вот, это Ростов. Это так вот Ростов. Это последнее сообщение. Госпитализация после отдыха в кафе. Нож, бутылку, собутыльник. Это ладно. Блогер, коуч, инфо-цыган. А Аяс Шабуддинов останется под арестом еще на 2 месяца. Ну, вот. Кража елок у населения. Где-то еще Ростов у меня был. Сейчас я посмотрю. Митя на кроссовер упал с парковки. Не, больше не вижу. Ну, или вы можете набросать. Одним словом, вы ростовчане. Как вас назвать? Ростовцы! Панк 13 пишет, город-то южный, зачем готовиться к зиме? Ну как город-то южный? Город-то южный, но чрезвычайные службы — это чрезвычайные службы. Как бы. И, в общем, там, к землетрясению тоже особо не подготовишься, но, тем не менее, чрезвычайные службы имеют протоколы на этот счет. Там, не знаю, к оползню тоже не подготовишься особо. Но чрезвычайная служба имеет протоколы на этот счет. Или хотя бы видна какая-то работа. Я так понял по Ростову, что там особо-то и работы не было видно так, чтобы прям вот активной. Потому что все, что я вижу, это реально панцирь льда на всем, на всей поверхности всего вообще. И 300 пострадавших человек. Но это 300 человек на 18-29 вчера. 18-29. 100 из этих человек дети. Из 300. То есть каждый третий пострадавший — это ребенок. Ага, понятно. Сейчас, секундочку, я еще посмотрю, может, еще где-то есть. 180 тысяч человек остались без электричества в Ростовской области из-за ледяного дождя. Последствия непогоды коснулись Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и других городов. По информации портала, это кто у нас? Это ШОТ. Ледяной дождь привел не только к гололеду и большому количеству травм людей, травмпункты. Здесь уже 333 человека. Но и к множеству аварий, падению деревьев, обесточиванию целых районов. Из-за наледей провода начинают искрить, рваться, опоры ЛЭП не выдерживают вес ледяных наростов. Нарост ломаются в Оксае, без электричества остались районы больницы. Подается только от генераторов. На Таганрогском направлении очевидцы сообщают о том, что встали несколько электричек. Аварийные работы будут вестись в регионе всю ночь. Компания «Россети» вывела 20 дополнительных бригад. Вот видите, дополнительные бригады. Вот еще Ростов, тоже улица просто. Вот, идет человек и не может идти. Ой, детеныш упал. Ну, реально корка льда, просто корка льда. Слушайте, а что бы делал бы я бы? Я бы, конечно, срочным образом... Сейчас я вам покажу, что надо делать. В смысле, я такой умный. Вот, но это сейчас. Хорошо сидеть здесь, в студии, быть таким умным. Я не знаю, как они называются по науке. Как они называются? Сейчас... Но на Байкале мне такое выдавали на Байкале. И я хочу вам сказать, что ну уж такого льда, как на Байкале, особенно с подветренной стороны Ольхона, если Ольхон объехать, и вот со стороны уже Большого Байкала, не Малого, а Большого Байкала, там, где настоящие ветра байкальские, там выметает все, вот так вылизывает ветер, лед, что... Ну, он, во-первых, сам по себе кристально чистый. Вода-то байкальская! Вот, и все, и вылизано. То есть лед, конечно... И нам выдавали там такие штуки. Вот. Я искренне рекомендую всем и каждому такими обзавестись на всякий случай. Вот, смотрите, какие они. Такие резиновые, они называются снегоступы на обувь. Я думал, что снегоступы — это другое. Ледоступы для обуви. Вот. Нескользящие на льду. Накладки с шипами для мужчин и женщин. Универсальный размер. И даже для детей. Открою. Вот, смотрите. Их видов масса. Это такие резиновые штуки, как такие, ну, не калоши даже, а просто резиновые лямки. Примерно как, вот, как на резину на автомобильную, если надевать. Стоят, знаете, сколько? Скажу вам сейчас. Вот 550 рублей с картой Озон, а 579 без карты. Размер 37-45. Вот вам, смотрите как. Это такие резиновая конструкция, мягкая, гибкая. Она может в кармане лежать, там, в сумке, еще что-то. Можете купить и носить с собой. Вот. А на подошве, когда вы ее натягиваете на любую обувь, вообще на любую, на подошве металлические шипы у этих ледоступов. Ледоступы усиленные. И я хочу вам сказать, хочешь бегай, хочешь прыгай, хочешь танцуй, на байкальском льду даже. И вообще по барабану. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Два момента. Первый — это вот моя любимая эстакада, которая от Плазы на трешку с Варшавки частично перекрыта. Один ряд.
ДТПшечка там. Работает. А, нет, подождите. Нет, это да, не то. Это на Садовом ДТП. Ага.
Вот. А второе. В прошлом году у нас в загородном доме очень так... Вот улицы были похожи. Так же все было во льду. Сидеть бы дома, но у меня собакин попросился гулять, думаю, ну надо что-то делать. И взял ботинки толстые подошвы, степлером прибил ленты от шлифовальной машинки крупной. Получилось вообще шикарно, идешь как будто по асфальту.
Помогло. Но это самое, шлифовальная наждачка может забиться, если снег такой каши. Вот.
Крупная, да. Нет, лед.
А, снег, если лед. Окей. Ну вот такие штуки. Вот я говорю вам, а у самого-то нет таких. А я закажу. Вот прямо сейчас вот будет пилюля. Не, я разберусь, какой формы мне нужны, и тогда закажу. Прямо сейчас. 500 рублей, 380 рублей, что-то такое. Они это, как пакетик из Ашана, если свернуть вот так вот в кулачок можно собрать. То есть по размеру они не требуют вообще ничего. И бросьте, пусть в сумке у вас лежат они все время. В пакетике, в упаковочке, или в машину. И дома. А вы купите их как бахил, комплект прям, чтобы был. Ну, чтобы прям много-много было. Смотрите, какие шипы. Шипы на раз, два, три, четыре, пять зубьев. Больших, а внутри еще три зуба маленьких. Ну, то есть такие шипы надежные. Вам потом управляющая компания дома ваша расскажет за плитку, по которой вы будете ходить. Вот. Но, тем не менее, никаких падений. Ну, в смысле. Это я сейчас кому-то кассу, да, сделал, как он, кто-то сейчас начнет торговать этими штуками. Короче, ну, себе закажу точно совершенно. Много, много, чтобы у всех такие были. Пусть лежат. А вот так вот... Раз, ледяной дождь, а ты готов. Натянул на ноги и пошел. Ростов, он же на правом берегу. И от Садовой к Дону довольно резко спускается. Очень экстремальные улочки и переулки. Фура не может забраться, ей нужны цепи. Если не может дойти в библиотеку, нужны кошки альпинистские и удача, пишет мастер. Нет, достаточно вот таких металлических ледоступов и все. Пол Ростова без электричества, Аксай полностью без света. Голубев — это губер. Чем занят? Жует сопли, пишет Сергей. Но мы не можем точно знать, что конкретно в данный момент он жует. Может быть, и не сопли, я бы так категорично не говорил. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Сергей Черноголовка. Да, я вам советую не тратить деньги 500 рублей на эти резинки.
А что?
Потому что если их наденешь, сядешь в машину, задеваются за педали.
Снять, видишь, они же натягиваются
они
легко.
Ну да, в грязи, в снегу ты будешь снимать.
Конечно.
Я верю.
Конечно.
Делаю по-другому.
Давайте.
Купил шурупчики такие 2 миллиметра, есть 2-3 маленькие. И саморезом буквально 3 минутки тык-тык-тык-тык. 5 в подошву, 5 в каблук. Все, вот уже второй год хожу, и ничего не скользит, и не скользит.
А как... удачи. Спасибо большое. А когда нет льда, и там все сухое, ты такой ходишь, и такой... Вот это вот, как Собакин мой по паркету с когтями бегает, я всегда знаю, где он. Я больше того, я даже знаю его настроение по звуку его этого самого когтистых прыжков. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе. Но
в шурупчике, в ботинке я ввертывал,
ага.
Вот, в детстве, правда, да, но ага. Сейчас ботинки немножко дороже стали у меня,
ага.
Вот. Поэтому, знаете, как делаю? Беру, значит, резиновый клей, обмазываю
да.
Протектор, потом...
И в песок.
Насыпаю песка.
И мелкий песок-то, да. Все. Это я видел в ролик какой-то видео такое. Да. А и надежно?
Работает,
не стирается потом?
Нет, ну на один поход там на зимнюю рыбалку хватает, как бы, ага. Ну, если лед прям конкретный. Конечно, стирается, но быстро достаточно, и обувь возвращается к своему первоначальному виду. А так вообще есть компании, фирмы, которые производят прекрасную, вот сейчас у меня каучуковая подошва, да,
угу.
И в принципе на льду она не сильно скользит. Вот я ботинки нашел такие шикарные, только фирму не помню. Но можно найти и в принципе можно ходить прекрасно.
В общем, я понял. Это спасибо вам большое за совет. Я понял. Это ваше природное чувство противоречия. Такого противоречия ради противоречия. Я вам говорю, все уже придумано. Надеваешь, как носочки такие, на резиновых лямочках, просто подошва с металлическими шипами, специально изготовленными вгрызаться в лед. Надеваешь, ходишь по льду, просто вообще танцуешь в эти фуэты, крутишь, а потом снимаешь, и у тебя обычная обувь опять. Ничего клеить не надо, ничего. Стоит 300 рублей пара за пару, 300, 500 рублей, если хочешь. Нет, надо придумывать, клеить, надо ввертывать шурупы в обувь. Пошел, купил себе такие, знаешь, зимние Nike за 29-56 тысяч рублей. И ввертываешь в них шурупчики такие, сидишь, думаешь, ну, надежно, так оно лучше будет, чем резиновые лямочки надеть, специально изготовленные для того, чтобы на обуви их надевать зимой. Называются ледоступы. Не, я лучше винчу. Ну, давайте, винчивайте. Ладно, я не против. А я куплю себе ледоступчики. Ну, в общем, я считаю, что можно подготовить себя и к такой неприятности тоже. Доброе утро, Николай. Сергей Палыч. Разные. Один Сергей, другой Палыч. Самсон Самсонов, Тигр, Руслан, Сергей. Лучшие люди планеты уже в бот-мессенджере. А в эфире парит Сейчас, давайте. Ля, я говорю, давай. Пятница даже, пилюлька. Ничего себе. Мигранты скорее там, вы же здесь. Напишите, пожалуйста, есть рекомендации по аренде автомобиля у вас там, в Лос-Анджелесе? Руслан спрашивает. Релокант латентный. Я шучу, Руслан, ладно. Ну что, нам не слетать в Штаты, что ли? Если есть возможность. Показать им там всем вот этого. Я не помню, я в Лос-Анджелесе брал в аренду автомобиль, и мне понравилось все и по цене, и Еще мне понравилось, что я выбирал Ford Focus, а мне дали... Jaguar XF. Нет, XE, по-моему. Ну, такой небольшой, я уже не помню. Я говорю, а ничего, что здесь, вот, смотрите. Или Toyota Corolla я заказывал, что такое. Они Jaguar мне повысили. Они говорят, ну, как бы ничего, не, если не нравится, мы что-то... Я говорю, да не-не-не, нормально, оставляйте. И 3 дня по Лос-Анджелесу с семьей на Jaguarчике. По цене Toyota Corolla. Что там, $20 или что такое в сутки? Нормально у нее все с пилюлей. Драйва не хватает. Сейчас будет вам драйв. Держите. Нет, вот сейчас держите. Сейчас после этой перестрелки. Вот сейчас держите. Говоря, такая мрачноватая, согласен, немножко дарковая такая штучка. Но ничего, вроде бы помогла проснуться.
Моторы.
Так, 6:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь. Если есть что еще сказать по Ростову, гололеду и еще там этим самым рецептом. Рецептом, как справиться с последствиями ледяного дождя. Не буду называть фамилии, но в нашей телевизионной тусовочке есть одна очень классная женщина, профессионал, много-много лет на телеке, и все вы ее хорошо знаете, но я не буду говорить, кто. И есть еще один очень известный мужчина, профессионал, он тоже много лет на телеке, федеральных, но я не буду говорить, кто. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман, да, здравствуйте. Это Татьяна. Здравствуйте, давно Татьяна. Вас слушаю, спасибо.
Спасибо.
Еще помните вашу припевочку? Эх, вот, чешуя.
Да вы что,
ну, вот,
ничего
я не
себе.
За этим звоню.
Ага, давайте.
Вот, вы знаете, вы в прошлый раз не услышали о аномальном снегопаде. Хочу предупредить, вчера целый день по радио говорили, что на пятницу опять намечается. Но, может быть, не сбудется. А вы знаете, у меня, наверное, одной сохранилось. Это абонентский громкоговоритель на всю Москву.
Ничего
себе. Вот по этому
себе.
Радио вчера говорили.
Это вы, который в розетку включается,
да,
специально?
Да, помню. пятницу.
Обалдеть. У меня такое в детстве было тоже. Конечно. Пионерская Зорька.
Вот у меня до сих пор висит.
Обалдеть.
Ну, у меня мамочка была старенькая, она тоже вас. Это она меня вас слушать приучила.
Класс.
Каждое утро
очень приятно.
Слушала внуку и нам всем докладывала, что очень Рома сказал.
Спасибо большое.
Ну вот, и класс. Вот от нее еще вот так он и висит после нее. Мы так и не отказались.
Я сегодня, на самом деле вчера вышел на улицу и поймал себя на мысли, что мне хочется в небеса крикнуть: ну сколько еще это будет продолжаться? Ведь каждый день снег. Вообще ни минуты без снега. Ни минуты.
Вот вам Павел Федоров подтвердит, что в Ясне в основные дороги почищены, а второстепенные еще не очень.
Вот это
и можно очень так здорово увязывать.
Это я думаю, что если бы климат потеплее был, и снег был не снегом, а дождем. Прикиньте, мы третью неделю постоянный дождь постоянно. Каждый раз ты выходишь, а у тебя что-то льется постоянно с неба.
В целом все хорошо. Я вот пешеход, я не могу «Жигули» от этого, от «Москвича» отличить. Но пешеход, вот в целом все хорошо. Я по Ясне в основном хожу пешком, потому что автобус бывает не дождешься. Очень я хорошо вчера прошла. Но единственное, что я ясневцам предупреждаю пожилых, обходные пути ищите, потому что вот по прямой, вот как именно в рассказе про лестницу, некоторые лестницы заметены, вообще их не видно.
Да.
Но обходными путями пройти можно.
Спасибо вам огромное, Татьяна.
Вот. И вам большое еще
спасибо.
Раз спасибо.
Спасибо большое вам и вообще семье привет. Значит, возвращаясь к этим телевизионным мужчине и женщине, значит, врывается эта женщина в гримерку, в которой сидит этот самый мужчина, и она ему: Леха! А его Леша зовут. Нет, это не Алексей Гудош. Нет, тот такой, он уже, ну, в смысле, сильно, сильно взрослый. И она говорит: класс, здорово, я сегодня за тобой. А на улице вот такая погода, как в Ростове примерно. Она говорит: я сегодня за тобой пойду на улице. Он такой: почему? А она говорит: ну, за тобой хорошо ходить в гололед, песок с тебя сыпется. Вот и такая: песок с тебя сыпется. Нужно найти кого-нибудь, это еще один вариант, как в гололед ходить. Найти кого-нибудь, кого песок сыпется, и ходить за ним тоже. Так, срочно всех предупредить, у нас зима, это нормально, снег — это хорошо. Когда много снега, это замечательно. Не, Тига, не замечательно. Я про другое. Снег — это нормально зимой. Я понимаю прекрасно. Ненормально снег 3 недели подряд постоянно. Каждую секунду. Каждую секундочку, когда ты попадаешь на улицу, у тебя что-то сыпется в воздухе, снег какой-то идет. Каждую секунду, каждой минуты, каждого часа, каждого дня, каждой недели. Это ненормально. Вот это ненормально, я считаю. Это, если бы мы были тропики какие-нибудь, и у нас сезон муссонов начался, вот это все, это, ну ладно, это я бы понял, окей. Но мы же никакие. А может, и тропики? Вот здесь говорят: нет желания передать привет всем, кто топит за глобальное потепление. А вы зря полагаете, Артем Антонов, что это не признаки глобального потепления. Глобальное потепление, оно, в общем-то, работает не так, как всем нам кажется, что это значит, что должно быть теплее, климат мягче становиться будет. При глобальном чем угодно, глобальном похолодании, глобальном потеплении климат становится значительно резче. И вы зря погоду считаете климатом. Мне очень понравилось объяснение погоды и климата от Нила деграсс Тайсона в сериале научно-популярном «Космос. Сквозь пространство и время». Очень рекомендую, кстати. Посмотрите. И это пересъем уже с современными технологиями сериала Карла Сагана. Помните, такой знаменитейший популяризатор науки, ученый американский. Вот. И там Нил идет по пляжу, деграсс Тайсон, он идет по пляжу, вот, а рядом с ним собака бегает. И она такая: то к волне побежала. Он идет вдоль прибоя, прямо. Она то в одну сторону, потом он бросил палку, она в другую сторону куда-то убежала там. А в это время он объясняет про климат и, кстати, о глобальном потеплении. Так вот, вот этот собак — это погода. А он, идущий вдоль, прямо, по своему вектору движения, прямому, он климат. Вот. И климатические тренды неостановимы. Они не определяются тем, что там, неделя снега, или вдруг -35 мороза. Они вообще не этим определяются. Они определяются куда более глобальными, фундаментальными показателями, такими как среднегодовая планетарная температура океана, среднегодовая планетарная температура воздуха. Уровень намерзания новых ледников там, где они должны намерзать. И уровень таяния ледников там, где они таять не должны в зимний период. И вот все эти показатели утверждают, что у нас не просто глобальное потепление идет, оно несется, глобальное потепление. Исчезают ледники, и вы уже, если вы не очень песок с вас сыпется, уже вы увидите Альпы без снежных шапок. Альпы просто как горы обычные скалистые. Вы уже увидите. А на некоторых ледниках, там, где лыжники еще 10 лет катались назад, ставят таблички эти памятные, как на могилках. Здесь жил в течение последних там, 300 тысяч лет ледник такой-то. Теперь его нет. Все. Стаял и не намерзает больше. Вот этими вещами определяется глобальное потепление. То есть климатический тренд. А вовсе не тем, что у нас тут вдруг стало очень холодно, еще что-то. Мы — это пёсель. Вот эта погода, то, что у нас, и Вильфан то, что описывает, это вот эта вот погода, она ветреная, она туда-сюда, туда-сюда. Но общий тренд таков. И когда вы хотите поспорить с теми, кто с алармистами, кричащими о глобальном потеплении, я хочу вам сказать, вы знаете где? Вы отправляетесь в мае, июне, июле, в августе в Европу, в Италию, во Францию, в Германию. И начните там проповедовать, что глобальное потепление — это миф. В страны, где температура летом доходит до 45, 47, 50 градусов выше нуля, где высыхают реки, просто ну, буквально вообще ни капли воды не остается, где показываются голые камни, эти голодные камни из воды. Голодные. Помните, там в Средневековье писали на них, что если ты видишь эти камни, то голод, значит, в стране будет. Потому что обмелела река настолько, что... Вот. И там можно поговорить, а что вы все еще говорите о глобальном потеплении? Они такие, да, у нас уже 2000 человек погибло от перегрева, от жары, и все, и продолжает урожай гибнуть и так дальше. Так, это хорошо, пишет Мегасол про снег. Чем больше насыпет в столице, тем меньше... высыпется здесь у нас в Нижнем Новгороде. Но не знаю. А я, говорит Виталик из страны ОС, надеваю кошки альпинистские. И нафиг полумеры. Специально говорил, что идет глобальное похолодание, а потепление это предпоследняя оттепель. Вот это все. Да нет. Дело все в том, что просто меняются климатические зоны и меняется... Хороший климат — это не там, где тепло. Хороший климат — это там, где мягко. И колебания температурные минимальные. Вот это хороший климат. То есть чем хороши, к примеру, Канары, острова Вечной Весны? Потому что там 21-25. Там, где у тебя очень-очень жарко, а потом прохладно-прохладно, потом опять очень жарко, это не мягкий климат, нифига не мягкий климат. Хороший климат — это когда у тебя колебания очень низкие. А мы превращаемся в место, где колебания становятся резко континентальными. Вы бывали в Мурманске? В августе, к примеру. Или, к примеру, на Сахалине, на севере Сахалина. Тоже примерно в августе. А до этого хорошо бы, чтобы вы бывали там в середине лета где-то. И вы легко обратите внимание на тот факт, что в середине лета хорошо, это лето. Это красивое лето, это потрясающие луговые цветы. Если про Сахалин говорить, там вообще субтропики, там 5 климатических поясов по Сахалину идет. И все можешь, лианы, джунгли найти, там все что угодно, тайгу, тундру можно найти. Вот. А потом приходит август, и первые дни сентября, и у тебя как-то так вот... Щелк выключателем лета, и выключили его сразу. Щелк, и все. И оно закончилось резко. Просто его взяли и выключили. И сразу зима началась. Вот это такие, вот такие перепады, это следствие как раз глобальных изменений. Ну, то есть там, где не было раньше таких перепадов. Если говорить о Сахалине, они всегда там были. А вот у нас, когда появляется резко континентальный климат вот с этими перепадами, это, конечно, не очень хорошо. Как северной стране нам, может быть, оно и к лучшему. Рассказывали про средневековые температуры оптимум, может быть. Ну, наверное. В воскресенье уже ноль висит где-то в прогнозах погоды. Нужно продержаться. Ну, это только одно. Это одно воскресенье из многих воскресений. Из скольки воскресений? 12, из 13 воскресений зимних. Смотрите, значит, если о температуре, давайте, раз уж мы заговорили о температуре. Сегодня на 3 градуса холоднее, чем вчера, но на градус... нет, на 3 градуса и на 1 градус холоднее, чем завтра. Минус 9 будет днем. Ну, во всяком случае, так убеждены синоптики. Прямо сейчас у нас за Москворечью минус 10, небольшой снег, ощущается как 15 градусов выше нуля. А до воскресенья, вот оно как, минус 8, минус 6, минус 4, плюс 1 в воскресенье. В понедельник плюс 2, а вторник 0, а потом снова плюс 1. И есть ощущение, что, точно надо закупаться этими ледоступами. Потому что вот этот плюс 1, плюс 2, 0, плюс 1, плюс 2, и написано снег, снег, пасмурно, небольшой снег. Но как будет выглядеть снег плюс, при плюс 2? 0 плюс 2. Ну, естественно, в виде дождя ледяного. Так что не знаю, успеете ли вы обзавестись шипованной резиной и менять вашу липучку на шипы, но чем-то на подошвы обуви обзавестись за это время можно, я думаю. 2 года назад, в начале июля, на автомобиле ездил в Мурманск. Было плюс 32, пишет Котовод. Вот и я об этом, что ты, когда летом туда приезжаешь, ты встречаешь настоящее классное лето, просто вот замечательное. А потом приезжаешь к первым числам сентября, а там уже эти белые мухи летают в воздухе. Значит, в армии ездили под Мурманск на Шарагарун. На конец августа ночами холодно и северное сияние. А днем все еще было хорошо, пишет Палыч. Так, что тут еще? Я читаю вас в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Сюда вы пишете... А я читаю, поэтому. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Я вспомнил пророчество от церкви, по-моему, говорит, они как говорили. Только срубив от последнего дерева, так сказать, поймав последнюю рыбу, отравив последнюю реку, люди поймут, что, так сказать, нельзя съесть вот, то есть эти деньги, собственно говоря. Поэтому хочется сказать, когда вырубают, допустим, кедры там на Байкале, сейчас там, так сказать, тайгу, так сказать, уничтожают, хочется... крикнуть словами Вольтера, так сказать, известного масона, остановите гадину.
А что же делать, Владимир, скажите, с деревьями? Они же стареют, и что делать с ними, с деревьями?
Ну, как-нибудь природа, так сказать, справится с этим, я так понимаю.
Конечно, природа справилась однажды с лесами, и еще до того, как появились бактерии, перерабатывающие древесину, деревья валились и лежали просто так в повалку друг на друге. Валились, лежали. Сверху все это наслоениями. Потом это все прессовалось, потом это все ушло вниз, там температура. И сейчас мы добываем это в виде угля. Вот. То есть нам что, готовить грядущим поколениям через 300, 400, 500, 600 миллионов лет новые залежи угля сейчас? Не, у нас бактерии есть, которые обрабатывают древесину, перерабатывая. Так что новые залежи угля мы уже не сможем организовать. Что делать с деревьями, с лесом, который стареет? Вот он стареет. Вы знаете, в Австралии... Если природно не случаются пожары, так их специально устраивают, потому что, ну, для того, чтобы обновление шло леса. Вот, поэтому я не говорю о том, что нужно вырубить всю тайгу, нет. Но нужно заниматься этим. Это деревья, это то, что будет расти, потом оно будет стареть, потом оно будет падать, потом оно будет лежать. И я в этом вообще не вижу никаких проблем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Под контролем, не бесконтрольно, а под контролем, разумеется.
Предлагаю вернуться к делам земным, насчет погоды. Слушайте, сейчас разведку не очень хорошо видно, а вот камеры стоят, да, даже их передвижные. Интересно, кто-нибудь попадал, чтобы... Там штраф приходил, разметки не видно, а штраф за разметку приходил. Вот мне тут пришло, заехал я на какой-то островок, ну вообще...
А видно на фотографии островок?
Слушайте, не видно, ну пунктир у них нарисован. Слушайте, ну 500 рублей, сейчас 250. Вот я тебе рассказываю, у меня было как-то, я ездил, пытался опротестовать побольше штраф. Но там, слушайте, там столько народу, у них там... 2 дня в неделю, по-моему, они принимают, там, сейчас будет, на самотечке. Что-то мне не хочется туда ехать. Больше, наверное, даже на общественном транспорте больше потрачу, даже если туда поеду.
Будет ли штраф за нарушение, если... Давайте посмотрим, что делать, если оштрафовали за... Не праздный вопрос, не праздный, тем более сейчас. 21 год. Мне нравится статейка, что 21 года. Ну, давайте посмотрим, как в 21-м тогда было. Как наши предки жили в 2021-м? С каким законодательством? Снегопад, слякоть и несвоевременная уборка осадков серьезно осложняют жизнь. Вот без лирики никак нельзя вот обойтись. Рабочие падают и убиваются. Водители путаются на заснеженной дороге, пересекают сплошные линии, перестраиваются через автобусные полосы, иногда даже выезжают на встречку. Если нарушение фиксирует дорожная камера, с большой долей вероятности водитель получит штраф. Юристы объяснили, как обжаловать такое письмо счастья и стоит ли вообще пытаться это делать. Рекомендации не штрафовать. Мне кажется, что ГИБДД не так давно даже выходили с разъяснением, что погодные условия, когда погодные условия препятствуют корректной работе автоматической фотофиксации нарушений, то подобные штрафы не должны рассматриваться. Ведь в конечном итоге штрафы рассматривают люди. Вы если возьмете какое-нибудь постановление, какое-нибудь, там всегда должно быть... Ну, я могу свое какое-нибудь здесь постановление. Вчера мне очередная партия пришла. И даже руководительница пресс-парка, которая прислала мне их, сама по себе тоже такая негодует. Вот, говорит, гады, ну хотя бы 86 там было, вот еще что-то. А у меня превышение 82 километра. 82. Сейчас статья, превышение. Но у меня, к сожалению, нет писем самих, у меня только фотография. А вот когда письма есть фактически, когда вы получаете постановление, то там указано, инспектор такой-то, рассмотрев дело там вот это такое-то, принял решение. То есть все эти дела фиксируются они автоматически, а рассматриваются они инспекторами. Ну, я надеюсь, во всяком случае, что не службой клининга отделения рассматриваются, а реально инспекторами. Так вот, как будто бы рекомендация для сотрудников подобные вещи не рассматривать, если там сильный ливень или сильный снегопад. Ну, давайте посмотрим. 100% помощник в такой ситуации в виде регистратора, материалы которого можно приобщить к делу в момент подачи жалобы. Это если вас оштрафовали за разметку, а разметки-то как таковой-то и не было. В отсутствии фрагмента видеозаписи с регистратора придется полагаться на письменные доводы. Это снижает вероятность успеха. Два штрафа в работе, совершил перестроение с второго ряда через автобусную полосу для поворота направо, но не видел, где прерывистая линия разметки, перестроился через сплошную. Вот, теперь ждем ответа, пишет юрист. В своих материалах ссылается на январский пресс-релиз МВД о том, что нарушения выявлены с помощью камер. А, вот же это, пожалуйста! Нарушения выявлены с помощью камер в плохую погоду, не должны администрироваться. Кроме того, юрист ссылается на рекомендации Минтранса от 2019 года по использованию комплексов фото-видеофиксации в плохую погоду, согласно которым инспекторы должны отбраковывать такие фотоматериалы и не выносить постановления по ним. Вот на фотографии сидят инспекторы, которые что-то рассматривают. Сложно сказать, как эти рекомендации соблюдаются, ведь они же рекомендации. Это же рекомендация. Рекомендация — это рекомендация, но не обязательство. Так, объективно у инспектора всегда есть возможность вглядеться и отсмотреть все подробно. Но отсмотр одного фотоматериала уходит 8 секунд. За это время не всегда удается понять, если... Господи. Ладно. Компания какая-то, еще один юрист. Водитель может быть привлечен к административной ответственности только за те нарушения ПДД, в отношении которых установлена его вина. Если на дороге не видно дорожной разметки, например, если такая разметка стерта, занесена снегом или грязью, то водитель не может предвидеть их значение и знать о том, как регулируется данный участок дороги. А значит, нарушение требований таких знаков происходит не по вине водителя. Каких знаков? Причем тут знаки, если мы о разметке говорим? Ну ладно. Отсутствие виновности исключает возможность привлечения водителя к административной ответственности. Это все понятно, это красивые слова юристов, это все ясно. Но потом ты бамс и получаешь письмо счастья. Вдруг они вот эти слова, а потом тебе раз и приходит протокол об административном правонарушении. В этот момент ты чего делать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Антон.
Да, Антон, приветствую.
Хотел сказать, что по поводу штрафов вот этих, когда не видно ничего.
Да.
Я когда-то читал статистику, по-моему, это было на каком-то правовом портале, о том, что в среднем у инспектора на разбор вот этих фотографий одного конкретного случая с вынесением постановления в среднем там, согласно статистике, занимает что-то около 3-4 минут. Я просто думаю, что каждый конкретный вот этот инспектор, который рассматривает, у него просто в силу обстоятельств он просто не может уделить должного внимания к этому. Поэтому я думаю, вот этого концепция... По крайней мере, я сталкивался с тем, что мне выписывали штраф, когда нарушена разметка, я его просто оспаривал через госуслуги, и с меня его как бы снимали.
И то снимали. Все. То есть через госуслуги просто аккуратненько никуда не ходить, ничего на бумажке не писать.
Мне кажется, на сегодняшний момент в этом какой-то там глобальной проблемы, не вижу. Ну, я, во всяком случае, не вижу даже предмета диспута, так сказать.
А я вижу. Спасибо вам огромное. А я вижу проблему вот в чем. Но не в вынесении подобных штрафов, а в нигилизме правовом. Потому что мы зачастую не умеем пользоваться инструментами, которые нам даны самим государством. Дети, вам каких корпусов понастроили? Вам каких порталов понаоткрывали? Протестуйте, пожалуйста, протестуйте, опротестовывайте в интернете, на портале госуслуги. Получили что-то? Опротестуйте. Нет, начинается, я недоволен. Это так, кто-то мне пишет, что... Пан 13 говорит, камера по местоположению штрафует, а не по разметке. Да, это понятно, что камера, саму разметку камера не видит. Ее просто настраивают на точку на определенную. Если ты там оказался, то все. Вот, дело в другом. Дело в том, что рассматривает это все человек, и если ты не видишь разметки, если он ее не видит на фотографии, ты ее не видишь фактически, нет разметки, как говорили индейцы, нет проблемы, правильно? Нет разметки, нет проблемы. Другое дело, что если такие штрафы все же приходят, пожалуйста, вот Виталик из страны Оспиш, ты еще сразу несколько человек мне написали, через госуслуги. Прикладываете туда вот это, что там разметки не было, саму фотографию, которая свидетельствует о том, что вас оштрафовала камера, потому что она думает, что там разметка, но фактически ее не видно. И такие штрафы спокойненько отменяются.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. Половина все еще впереди, но ведь и половина-то уже позади. 13 декабря на календаре. День, когда в Москве снова снег. День, когда каша на дорогах становится все кашеобразнее. И это, честно говоря, это подбешивает немножечко. Особо подбешивает вид, конечно. Ну а что? Хвалишь, ругай. Критикуешь, предлагай. Ругаешь, хвали заодно, правильно? Ну, чтобы равномерно как-то все распределялось по планете. И позитив, и негатив. Объективный негатив. Особо, конечно, подбешивают снегоуборочные автомобили, эти прометающие, которые имеют метелочки, едущие просто куда-то по своим, безусловно, жутко важным делам. Вот сейчас такой от детского мира, снизу, оттуда, от ЦУМа. И от ЦУМа потом от детского мира через Лубяночку, мимо политеха, 80 километров в час дает. 80. Я не шучу. Откуда я это знаю? Ну, кто-то рядом ехал тоже 80 рядом с ним. И было понятно, что оба едут 80. 80 километров в час. И такая каша мерзкая такая вся. И он такой проезжает крайними правыми, там, где, в общем-то, и такси паркуются, все, заходит в поворот, а потом едет. И у него метелочка вот эта его круглая щетка, которой можно было бы промести, просто болтается. И он такой куда-то летит по суперважному делу. Вот я думаю, А нельзя просто, вот ты куда-то мчишься, ну, просто брать и мести, пока ты едешь. Ну, лететь не 80, положим, а чуть меньше. Тачек все равно никаких нет. Ну, вот едешь ты куда-нибудь, где должна начаться настоящая твоя работа. Вот это вот то, что ты едешь, это не настоящее. Это так, просто ты добираешься к месту работы, будущей, настоящей. Ну, а взять, промести вот здесь вот, к примеру. Нет? Это мне напомнило, конечно, этого самого нашего замечательного Афоню. Помните, когда он... Не, это не мой участок. Струя воды толщиной в спичку дает утечку на сутки. Там что-то какое-то вот это вот все. Помните?
Кран. Дураку ясно, что кран?
Дураку.
Какой кран?
Какой?
Чтобы поливать. Чтоб поливать. ПК! Поливочный кран.
ПК.
А что течет из этого ПК?
ПК.
Вода. Ясно, что не пиво.
Вода.
Струйка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки.
Ну а, 200 литров. Не, а где же он сказал? Он же сказал там до этого потом, что... Так давайте закроем. Не, это не мой участок. А, во, вот сейчас. Вот он. Сейчас он.
Дает утечку 200 во. Литров в сутки.
Товарищ слесарь! Сюда! На 9-й этаж!
Бегу!
Бегу.
Одну минуточку, Афан Николаевич.
Чего?
Я кран закручу.
Стой! Это Беликов участок. У него свои практиканты есть. За мной.
Все, стой. Это Беликов участок. 200 литров в сутки! Стой! Это Беликов участок. У него свои практиканты есть. Пусть они и закручивают. Вот это, вероятно, он тоже подумал, что это не мой участок. Че я тут буду мести? Ну и в самом деле, в конце концов, щетка же не вечная. Так вот везде чистить и щетку свою и затрешь, чего доброго. А потом покупать заставят за свои, скажут. А что это ты на своем-то участке работаешь неделю, а щетку истер так, будто 3 недели? Покупай новую, а на новую-то где денег взять? Правильно? Нигде. Вот все. Так что не буду мести. А там реально каша такая, просто вот, ну, каша. И вот это смотришь на это и думаешь... Что-то мы вас перехвалили, мне кажется, коммунальщики. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Да. Хорошей погоды у вас, Игорь.
Спасибо большое, Игорь, знаете, у вас тоже.
Вы знаете, вот эти желтые машины, это касается не только их. У меня был знакомый на скорой водитель. Ну, это касается и скорой, и милиции, и ГАИ, и
абсолютно
пожарных.
Абсолютно точно.
Они говорят, если мы едем на вызов,
абсолютно.
И если нас кто-то останавливает, там жизнеугрожающая ситуация, мы можем остановиться.
Ага.
А в других ситуациях, даже ДТП, ГАИ...
Меня тоже это забавляет, когда
потому, что
смотришь аварию.
Извините.
Да, смотришь аварию, и проезжает гаишник, ГИБДДшники проезжают просто мимо, авария стоит. Они такие раз, мимо проезжают. Еще в окно так посмотрели туда, так глянули. Ага, прикольно. И уехали.
Фу, не наша территория. И уехали.
Это правда. Да, это правда. И у меня была однажды такая ситуация, когда не поделили мы поворот лет 20 назад. Поворот на этой Садово-Кудрин, ну и, в общем, неважно. А на перекрестке стоит сотрудник, и тачка у него стоит. Я к нему подхожу, говорю, товарищ инспектор, все, а я на эфир ехал. Он говорит, не мой участок. Я говорю, да понятно, что не ваш участок, но ваша-то задача какая? Какая вообще, какая функция, вот как определить миссию ГИБДД? Миссия. Вот что там у них указано? Ну, у десантники никто, кроме мы, правильно там или как-то? А у ГИБДД что? Ну, у кого-то там закон и порядок, защищать себя. А у ГИБДД что? Есть какой-то, товарищ, у вас слоган есть какой-нибудь? Ну, что-нибудь, слоган ГИБДД, функция, ну, основная. Нет? Мне кажется, что она там как-то что-то пресекать, охранять, что-то еще такое. И ты такое говоришь, ну, я прошу вас выполнить вашу задачу. Ну, в смысле, пресечь там все это. Смотрите, мы пробку создали, два чувака, два идиота, создали пробку на ровном месте, колоссальную. Там сейчас свои идиоты найдутся в этой пробке, начнут тоже рубиться там. Ну, пресеките. Не слоган, а девиз. Ну, девиз, Алекс, вы бы не умничали, Алекс, а написали бы девиз бы этот. Это же тоже начинается. А чем слоган от девиза отличается тогда? Скажите, пожалуйста, Алекс. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Илья Подольчанин.
Да, Илья.
Всем хорошего дня. Хорошего
спасибо.
Настроения. Ром, вот этот сюжет из Афони, вы бы дальше бы еще бы. Там вообще сильнейший. То, что про кран, это ладно. А то, что дальше, там прям следом все. Когда они заходят в подъезд, а лифт написано «Ремонт».
Ага.
И он стучит. Семенович, Включи, мне на 9-й.
Да.
Не могу, после обеда приходи.
Да, да,
ну,
да,
вот,
да.
Ребят, пойдем, после обеда
да,
придем.
Да,
вот
да,
это самый угол.
А чувак на... Спасибо, а чувак на 9-м этаже ждет такой, сидит, говорит, Афоня, ну это самое. Да, после нас тишина. У стратегов, у зенитчиков сами не летаем, другим не даем. А не дадим, это хорошо. А у ГИБДД, ну, тоже же должно быть что-то. Мамик хороший пишет. Все, кроме нас, говорит он. Вот это вот их, конечно, хороший девиз. Доброе утро.
Елена из Кунцева. Зато из моего окна не площадь Красная видна, а проезд Багратиона. Я правильно говорю?
Я не знаю, где ваше окно, но если вы, если Кунцево, то да, начало. Начало, проспект Багратиона.
Проезд Багратиона.
Проспект.
Как ни взгляну в окно, там постоянно проблесковые огни полиции. Летят они по ней постоянно.
Большие люди едут, ну а что ж, конечно.
Так что для них стало точно удобнее. И, в общем-то, как ни посмотрю, о, поехали.
Но, с другой стороны, вы же помните эту поговорку, что чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет пионер. Помните? Вот.
Честно говоря,
нет. Нет, вот, ну, знаете, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет пионер. Поэтому, чем больше будет мигалок на проспекте Багратиона, тем меньше будет мигалок на Можайском шоссе и Кутузе. Поэтому здесь я вообще не вижу никаких проблем. И они же количественно и качественно не изменились. Их общий автопарк мигалочный остался прежним. И поэтому каждая проехавшая по проспекту Багратиона мигалка, это мигалка, не проехавшая по Кутузе. Никого там не разгоняющая, не крякающая, ничего, ну, вообще ничего. Каждый сам за себя, пишет Дэн. Еще хороший девиз для ГИБДД. Наша помощь и опасна, и вредна, Пабло. Ну, нет, нет, ну, в смысле, это... Но, тем не менее, что-то у них такое должно быть. И мне кажется, что... аббревиатура ГИБДД, девиз. А вот Дон присылает, смотрите, девиз. Служить России, служить закону. Ну, это как бы вообще про все. Это общее, естественно, а мы? Вот вас спроси, товарищ Дон Корлеоне. Вот, а вы что скажете? Вы служить России не хотите? Я скажу, конечно, хочу. Вы что, закону служить не хотите? Вы что, хотите служить беззаконию? Да не-не, я на стороне закона. Ну, то есть это общее, вообще-то для всех, для нас. Это что за девиз такой у них? Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. На эту тему еще подскажу. На Боровском шоссе все убрано, на Мичуринском убрано, а мост через МКАД вообще никто не убирает. То есть две полосы просто завалены снегом.
Это туда, куда вот в Солнцево, который? Туда.
Да, 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 ага. Да, да. И опять, чья вот территория? Доходит до моста и разворачивается.
Ну, вообще, по идее, Москва, потому что там, да, так и, а, подождите, и Солнцево, Москва тоже, это вся московская,
да,
территория,
Москва,
вплоть до Внуково, вот, практически территория Москвы.
Каждый год такая проблема.
Понял, хорошо, да? Спасибо, извините, спасибо большое. А там движение транспортное, дай боже, такое прям, вот, и... А, может быть, расчет на то, что сами как-то раскатаете. Там, кстати, вчера какая-то дикая пробка была у кладбища, вот туда что-то... кто-то говорил, что-то как-то с Конституцией связано, не знаю, а как это может быть связано. Но сегодня ничего, сегодня едет нормально. Востряковское кладбище, здесь Озерное, все свободно. Но только перед Никулинское желтенький затык, но это обычное место такое. Я вот нашел девиз «Дорожный дозор». Какой-то... Нет, «Дорожный дозор» — это не то. ПДД, девиз ГИБДД, ни дня без нарушений. Мне очень смешно. Но я не нашел, не вижу я девизов ГИБДД каких-то. Зачем это нужно нам всем? Я думаю, что это было бы полезно нам в ситуации, когда вот так обращаешься к нему, а он говорит, не моя территория, или у меня там, это самое, сейчас что-то такое, а ты ему такой, раз, и девиз его напоминаешь, и говоришь, а что вы, говорит, вы что, оборотень, что ли, в погонах? Вы почему противоречите звездному небу над нами и внутреннему этому, внутри нас, моральному? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Роман, ну, раз девизов никаких в голове, как говорится, ну, вот вопрос есть один. Пока ехал с утра, к 8 часам ближе, там всякие школьники начинают через пешеходные переходы ходить. Угу. И вот в городах у нас стоят машины ГИБДД с мигалочками, стоит инспектор, И вот интересная штука такая. Он же инспектор, по сути дела, он каким-то движением должен руководить, наверное. И вот чего бы ему не встать и немножечко пешеходов собирать по кучкам, например, по 5, по 10 человек. Это буквально займет 30 секунд.
Я постоянно об этом думаю, постоянно думаю об этом. И не нахожу ответа, почему они не модерируют пешеходов. А эти идут бесконечной линией, бесконечным потоком, и автомобилем невозможно проехать. И по одному идут, по одному, с дистанции в 2 метра.
В эту погоду. Потому что машина пока разгонится, ну, ты с места, чтобы тронуться, уже испытываешь проблемы. И вот навтыкается очень много. Вот
это еще... Вопросик. Согласен, согласен. Ну, это в смысле, это об инициативе и как раз о том, о чем мы говорим. Есть тебе дело до происходящего или нет тебе дела до происходящего? И очень часто случается так, что диссонанс такой когнитивный. Мы думаем, что им должно быть до этого дела, а они уверены, что им до этого дела не должно быть, потому что это не его участок, это не его время, это не начальник утром мне не сказал, чтобы я собирал пешеходов, да еще и в какие-то группы. А потом какой-нибудь пешеход пожалуется, что это ваш инспектор собирает меня в группу. Я что вам здесь, тварь дрожащая? Я право имею переходить. У меня вон пешеходный переход. Так что это вы меня тут модерируете? Это ладно, когда это обычная просто ситуация. Но когда у нас спортивный комплекс большой, ледово-баскетбольный, и какой-нибудь матч начинается, а метро, как водится, через дорогу, и вы понимаете, что происходит. Это бесконечная вереница пешеходов перед матчем туда, после матча обратно. И стоят ГИБДДшники, они реально стоят, обеспечивая там что-то, какую-то безопасность. Светофор переведен в мигающий желтый, и они бесконечно идут, и пробка просто дичь какая-то. Так и хочется подойти и спросить инспектора, как вы считаете? Ну, просто я ни на что не намекаю. Вот люди, которые идут по пешеходному переходу, и люди, которые стоят в автомобилях, сидят сейчас за рулем, это как бы две расы какие-то. Ну, это, в смысле, это одни люди, а вторые люди, ну, люди, да не. И вот одни должны пользоваться вашей поддержкой, прикрытием, всем, а вторые, то есть, как бы, это что, второго сорта люди какие-то? Или, может быть, так случилось, что это одни и те же люди? Просто одним интересно смотреть на шайбу на льду, а другие, у других есть другие дела. Но это те же люди, такие же, с теми же правами, там, с теми же проблемами совсем. И больше того, вы ГИБДД. Государственная инспекция безопасности дорожного, не пешеходного, дорожного движения. Дорожного. Но немножечко как дорожного движения проявите себя, инспекторы. Реально, один стал просто. Причем они стоят вчетвером, курят и... Пар такой изо рта или дым у него такой... Слышно? У него такой трясется все, и живот такой трясется от смеха. Они даже Гоголя цитируют друг другу. Вот это все. Сорочинская ярмарка, все там. Вот это все. А это по барабану, то, что там. И если ты начнешь, вдруг пикнешь пешеходом или в окно крикнешь: «Брат, ну дай проехать-то!» Они такие, чуф, такие раз на тебя сразу насторожились. Че там? Че, поползновение как он, а пешеходов? Поползновение ты сейчас... Вот ты думаешь, а че не стать вдвоем с одной стороны, вдвоем с другой стороны? И просто граждане, так, стопэ, секундочку, дадим 20 секунд проехать машинам, пусть 5 машин проедет. Все, пошли, пошли, стопэ, подождем, 5 автомобилей пусть проедет. А с другой стороны чувак с палочкой такой раз показывает транспортному потоку, остановились, сейчас пешеходы пойдут. Ну, это, знаете, это же надо работать, это надо принять, это надо принять решение, и, б, нужно принять ответственность за принятое решение. А ну как оно повлечет что-нибудь? Порядок начнется. Тебе же отвечать потом за порядок придется, правильно? Так что лучше пусть оно само развивается как-то там, само по себе. 7 часов 23 минуты. 13-12-23. Говорит Москва. Радиостанция. Моторы. Пилюля. Клавиатура. Мышь, кружка, чай, пульт, стул. Я думал, это игра такая, мы перечисляем просто все под... Телефон. Снова пилюля. Бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Телеграм-канал. Щукин и все. Пилюля в телеграме. Щукин и все. все пилюли в этом телеграм-канале. И помимо пилюль много чего есть. Будет приятно, если решитесь. Еще один телеграм. Радио говорит МСК. Здесь ты смотришь радио. Радио, ты здесь смотришь. Вот это ничего же, пободрее, не то, что первое заставляет проснуться. Согласен. И немножечко еще. Хорошо. И карри посыпать. Евгений Пантелеев, доброе утро, Ярослав, здесь Дмитрий, Вик с нами, доброе утро, приветствую, Серый Кот, Денис Геннадьевич, Михаил Сергеевич, Саша Зум, Роман Толупов, Адриана, Вик, Финист, приветствую, Верунчик, и с нами быть добру. В Индии палкой по хребту, пишет быть добру, и быть добру, если палкой по хребту. Алексей Чигарев, Барон Ворон, быть добру, еще раз, Пасик, доброе утро, Мика, лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Хороший трек, хороший, согласен. И уже в тележеньке ждет вас, забирайте. На юге МКАД брак. От Липецкой до Ясенева внутренней. И от Ленинского до Липецкой внешней. М4 не въезжает, Симферополька сильно не въезжает. Варшавка тоже стоит на въезд. Вообще все въезды на юге МКАД и внешняя, и внутренняя сторона. Это некий филиал транспортного ада. На севере тоже не лучше, если вам кажется, что на юге все кранты. На севере, между Ленинградкой, Волоколамкой, внешний МКАД, где-то, где Куркино, мощное ДТП, от М-11 движения вообще нет. Щелчок, восточным ДТП, Балашиха, ДТП, между Щелчком, Балашихой все тоже стоямба окончательная. И в результате Ярославка тоже... Ой, жесть какая в области у вас там. До Королева еще все окончательно стоит. А в городе ничего. Благодаря всем этим вашим действиям на подступах к Москве, внутри движение пока еще сохраняется на довольно стабильном уровне. Ну, то есть как-то еще здесь есть это самое движение.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Здорово, что вы здесь сегодня. У нас среда, я думаю, у вас тоже. Хотя, возможно, еще вторник, если вы по ту сторону добра и зла... А в смысле, по ту сторону Атлантики. Захватывающие кадры выхода... наоборот, входа в атмосферу на второй космической скорости. Я хочу увидеть захватывающие кадры. Почему же не грузится захватывающие кадры? Ладно, потом увижу и выложу в тележеньку тоже. Робособака с огнеметом на спине, представленной компанией. Робот может выпускать огонь на расстоянии до 10 метров. Хорошая собака с огнеметом. Прикольно. Но не это я хотел. Не об этом не сказать, да и не здесь и говорить не о чем. Здесь просто несколько красивых кадров появилось в интернетах, потому что накануне, вы знаете, Зеленский приезжал в Белый дом, вот, и там несколько знаковых мероприятий. Байден знаково сморкался на фоне того, что Зеленский еще там активно втирал что-то. Вот, пожалуйста, смотрите, интересно, слышно? А, тут просто мужичка. И вот, камера так установлена, что Зеленский на первом плане, а за ним Байден так в три четверти как бы сбоку снимает. Вот, и один что-то говорит, а второй усиленно сморкается. Я постараюсь сейчас это все зачитать. Высморкался и в карман убрал платок. Это вот, Байден. А это не оттуда вообще музыка. Это у меня пилит вообще, как это моя пилюля. Сейчас послушаем еще. Может, есть звук? Сейчас. Не, он тихонечко. Он тихонечко вытирал. Его спросили. Господин Байден, а что у вас? Он говорит, да, сын вчера заезжал, Хантер. Нос поправлен, Хантер заезжал. А потом они уже сидели в кабинете, там голова чья-то стоит, я знаю, чья это голова, Кеннеди, что ли, не знаю, и Джо Байдена спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла в России. Вы хотите, чтобы Украина выиграла эту войну? Смотрите на лицо Байдена. Да, у нас же трансляция, вы, может быть, не помните, но вы можете смотреть радио. Смотреть радио. Это можно делать в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Или ВКонтакте в нашей социальной группе. Мне кажется, что это Кеннеди, но даже не президент Кеннеди, а генпрокурор Кеннеди. Ну, не знаю, могу ошибаться. Неважно, там стоит голова. А еще одна голова сидит в кресле. И эту голову спрашивает, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла эту войну?
Президент Байден, do you want Ukraine to win this war?
Смотрите на него. Я вам, ну, в смысле, вы, если не видите, я вам продемонстрирую, что вот еще раз вопрос. Повторите вопрос ваш помедленнее.
Президент Байден, do you want Ukraine to win this war? Yes or no?
Ну, вы дай... Серьезно? Реакция вот такая. Он такой... Вот так вот. Хотите ли вы, чтобы Украина выиграла эту войну? Такой... Зашелся прям. Все там... Врачи даже напряглись. Думают, елки, а если сейчас старому плохо станет? А Зеленский пожал плечами. Ничего не ответил на вопрос журналистки Дженнифер Джейкобс. Сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США? Неправильный вопрос. Не с помощью, не без помощи. Ну, в смысле. Но это такое дело. И еще кадры со встречи. Смотрите на эти. Вот сидят. Во. Байден. Смеется. Зелет. Ой, господи. Володя, конечно, в этот момент прям дичь, как это все, я думаю.
Чи впевнені ви в допомозі США? Чи буде?
Пан президенте. То есть его спросили. Он такой, ну, это самое. Он сделал вид, что он не... Я плохо говорить по-украински. Говорит. Говорите на английском, я плохо говорить по-украински. Его спрашивают, уверены вы, что будет помощь США? Он такой, ну, в смысле... А что у меня спрашиваете? Говорит он. Тут вот сидит этот самый, он его и спрашиваете. А ему говорят, так его спрашивали, он хохочет все время, мы не понимаем, что он говорит. Ну, а Зеленский говорит, ну, так и вот, и я тоже думаю. Третье транспортное кольцо перед съездом на Дорохово отставить. Перед третьим транспортным, перед Кутузовским проспектом, третье транспортное, внутреннее, очень плохо, от Новодевичьего. Там что-то опять на Кутузе у вас произошло в тоннеле. А после тоннеля до Лужнецкой, до Комсомольского проспекта, внешняя сторона, вот прямо от съезда с Дорохова, и все уже прям мрак мрачный. Там вот на трешке, это большие проблемы. Еще на Варшавке ДТП случилось перед верхними котлами, но это и понятно, потому что вы сверху там едете, как бы вниз. И не каждый может рассчитать тормозной путь своего автомобиля, и поэтому там бесконечный ДТП. Но север, северо-запад, сегодня бьется с югом МКАД за право называться адом, потому что здесь Ленинградка жесть, что из города, что в город, до эстакады. И сам МКАД, внешняя сторона от М-11, да уже, пожалуй, что даже от Дмитровского шоссе, вероятно, и до Путилково вот сюда, там целая серия аварий на МКАД. Средний ряд, правый ряд в 6 утра появилось. Потом в 7.07 еще какая-то, и в результате... А что там вообще вы не пишете про внешний МКАД в районе Путилково? Ну и все понимая, что по Новокуркинскому шоссе выезжать на МКАД нет смысла, что там все стоямба, пытаются ехать внутри Путилково, там и там все остановилось. Тоже все мрачно стоит, мрачно не стоит, ничего. Ну, в общем, мрачно. Город такой, 4 балла уже. Честно говоря, для этого времени 4 балла многовато. И особо-то снегопада мощного как такового нет. Есть последствия накопительного эффекта вот этого снежного. Он не мощный, не снегопадный никакой. Он просто идет, 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 идет. Знаете, как эти, центральноафриканские, там, кенийские, эфиопские, я не знаю, охотники загоняют оленей своих, там, антилоп на охоте. Они идут, идут, идут за ними, идут постоянно, идут. И те убегают, они идут, 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 день, два, три. Та уже думает, господи, как ты меня достал уже, все, на, убивай меня. Как сейчас выбирать масло, спрашивает Вик. Вот, ответьте, пожалуйста, нашему слушателю, как выбирать масло. Я выбираю вот как. Всегда должно быть первая стадия выбора масла. 82,5% жирность. Потому что если 76 там, или еще что-то, это не масло, это маргарин. В настоящем масле всегда 82,5% жирность. Все. А потом уже по этому самому... А, нет, подождите, Вик не об этом спрашивает. Все. Он спрашивает про разброс цен от 5 до 13 за 4 литра. Но, как я понимаю, подлинность от цены не зависит. Может, кто посоветует проверенные места? Я вам так скажу, Вик, что масла все подлинные. Я не очень понимаю, когда речь идет о масле, что такое неподлинное. Нет, ну есть, наверное, какой-то контрафакт, когда... Ну, то есть, неподлинное — это когда тебе говорят, что это масло, а там не масло вообще. А там... Ну, что там? А что, шампунь? Вот это неподлинное масло. Но вообще-то, если вы покупаете в магазине, а не у чувака, который такой перед вами плащ, распахивает, а там внутри в карманах такие канистры масла, такой, бери, бери по дешевочке. Это вот такого, если берешь, то там можно, наверное, нарваться. Но если вы берете в магазе, ну, или в интернет-филиале магазина, там, на маркетплейсе где-то. Но там, вероятно, будет масло. Это будет масло. Возможно, вы там мало чего знаете о производителе этого масла. Но это масло. И больше того, как говорят знающие люди, все масла, которые продаются у нас, они разливаются там чуть ли не из одной бочки практически. Другое дело, что кто-то там начинает колдовать, а вот тут щепоточку паприки острой, копченой, да? Кто-то перц там, а кто-то смесь перца. Ну, то есть какие-то маленькие-маленькие дополнения, которые делают, создают некие отличия не в качестве даже, а в технологии и как следствие в назначении масел. Но в целом, мне кажется, что вот, вот как нужно поступить, если ты не доверяешь ни одному из производителей, и ты абсолютно убежден, что подлинность от цены вообще никак не зависит. Ну, скажите вы первым. Вы первым. Нет, давайте скажем вместе. Давайте скажем вместе это на раз, два, три. Давайте скажем вместе. Как? Надо брать самое дешевое. Вот что я думаю.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе утро.
По маслу Volvo 2009 года.
Так.
Старенькая.
Да.
Все время Lilium Mobil 5V40. Вот. И последнее время, как бы, ну, двигатель старый, да?
Угу.
Вот, хотя хоть и ухаживаю, но начал шумненько работать.
Угу.
Так вот, мне мои мастера порекомендовали наше отечественное масло. Можно говорить, какое, нет?
Да пофиг. Ну, в смысле, да, конечно. А почему нет? Это же ваше.
Купер. Масло Купер.
Шелдон. Шелдон Купер. Ну, извините, это шутка. Ага.
Отличное масло. Шумы ушли. Вот, работает отлично.
Шрамы рассосались, шумы ушли, пищеварение улучшилось.
Не совсем так. Ну, как бы, ну, нормальное масло. То есть, вот я как бы рекомендую. Я на нем уже сколько? Вот полгода езжу.
Угу.
Вот, две заливки было. А порекомендовал сам владелец сервиса, которого тоже Volvo.
Я
и
понял.
Он уже сидит на нем, по-моему, года полтора.
Не может слезть, никак. Говорит, я бы и слез, да куда ж. Так, моторные масла и смазки. Купер пишется через Си, не через К. Как бы супер. Но только а дальше Шелдон Купер. Официальный сайт. Сейчас, а что они стоят, эти масла у них? Масло моторное 5В40, 4 литра, 3604 рубля. Ну, я в том смысле, что, смотрите, ну, нормальная цена за 4 литра. Я в том смысле, что если вы... Ну, вы же помните Алису и это, диалог знаменитый. Куда мне идти? А куда ты хочешь прийти? Ну, в общем-то, пофиг. Ну, тогда пофиг, куда идти. Куда-нибудь придешь обязательно. Так и здесь. То есть, если вы убеждены, что везде, если не контрафакт, то что-то неизвестное абсолютно, и никакой прямой причинно-следственной связи между ценой и качеством нет, тогда зачем платить 15 за то, что можно купить за 3? Ну, если абсолютно пофиг, что там внутри. Правильно? Правильно. Тогда купи за 3. Если пофиг, что внутри. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Собственно, по поводу маслов, главное, чтобы не купить заведомо подделку, есть один отличный способ. Заезжаешь на Лукойл, покупаешь масло Лукойл. Заезжаешь на Газпром нефть.
Покупаешь масло Газпром.
Газпром нефть.
Все, и там, и, скорее, кстати, всего,
оно. Вполне приличное масло. Я вот сейчас езжу на Газпроме.
Вот. И спасибо большое. Это абсолютно, абсолютно железобетонно верная, верная стратегия. Так, В40, масло моторное 5В30, 4 литра, 5162 рубля за штуку. Я вам хочу сказать, ну, 4 литра. Я вам хочу сказать, что, в общем-то, это цена, за которую я покупал много-много-много лет назад доливные канистрочки по литру для своей Audi. Любой владелец Audi знает, что такое доливная канистрочка, когда ты литр масла всегда возишь с собой в багажнике. Вот, и это было что-то, по-моему, 1500 или 1300, или 1200 за литр. А получается, на 4 умножай, это как раз и будет 5200. А здесь 5162. То есть эта цена вообще не подвержена никакой эволюции повышения. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Сергей Черноголовку снова. А я дело очень просто сделал. Я покупал Зиковское в железных банках.
Угу.
Потому что железные банки не подделать тяжело.
Угу.
Нет смысла тратить. И так же, как минералку, покупаю только газированную.
В стекле.
Потому как люди объяснили, что лишний раз тратить деньги на газ не стоит. Проще просто налить из крана.
Ага. Спасибо большое. Ну вот я смотрю, видите, канистрочки тоже красивые эти. Упаковки тоже железные, такие вот круглые, как маленькие бочки с этим маслом. Прикольно. Но я не знаю, я не лью масло вообще, поэтому вы меня не слушайте, что там это все про эти масла. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Я вообще не заморачиваюсь, иностранного масла сейчас...
Вообще масло не лью, я не заморачиваюсь вообще.
Если вы не сами, вы только там не купите и не привезете, больше никому не дать. Роснефть в Ашане, все.
Все.
5 для Вага, 5.30 для Hyundai Elantra.
Ну все. Все. Потому что в Ашане служба качества работает так, что она выжимает из всех сотен.
Я звонил, говорил, сетевые заправки, сетевые магазины.
Правильно, правильно. Ну и желательно, что если оно красно-белое, так и масло красно-белое там покупать. И все. Я бы, честно говоря, так и делал. Серьезно. Мне кажется, что в наше время не слишком, но мы склонны переоценивать значение, как бы сказать помягче, значение производителя масла по отношению к дальнейшей ресурсности у агрегатов. Мне кажется, гораздо важнее режим обслуживания, чем масло. То единственное, ну, в том смысле, что если ты не покупаешь, еще раз приезжаешь на какую-то эту самую автобазу и покупаешь там что-то черное, что ложкой выскребают там откуда-то, и говорит, во, масло хорошее, вот это вот закладывай в двигатель. Это же в смысле закладывай? Ну, заливать уже не получится, закладывай туда. Вот если вы не так поступаете, а покупай, ну, просто масло. Просто реально в магазе там или на какой-нибудь заправке. Давайте посмотрим. Масломоторные... Луку. Сейчас посмотрим. Так, интернет-магазин. Я бы покупал вообще из в интернете, потому что зачем переплачивать на заправке? Им нужно оплачивать аренду места, строительство самой заправки, зарплату всем этим чувакам, всем, кто там работает. Я в интернете брал. Хороший интернет-магазин, мне кажется, магаз, который называется прям Лукойл Шоп. Вот, ну, прям официальный. Итак, 5W40 за литр... 788 рублей. Стоило 926, а теперь 788. Со скидочкой, пожалуйста. Это если литровые. А 4-литровые? Не знаю. Ну, вот литровые. Что еще? 5W30. Genesis Armitage. 680 рублей. 711. Жесть какая-то. 711, 661 рубль за литр. Я не вижу вообще проблем никаких. Просто вообще никаких проблем с маслами, если не за... Если не... Ну, просто не заморачиваться настолько, что теперь... Нет, они называются, это, по-моему, G-Drive как-то масло, да? Ну, не знаю. Сейчас масло моторное. Моторное масло. Да, смотри, масло «Газпром» для легковых коммерческих автомобилей. Они как-то G-Drive, там что-то такое называется, по-моему, масло эти. Секунду. Ваш город Москва? Да. Откуда вы знаете? Синтетическое. Я лью только синтетику, кто-то мне говорит. Вот, пожалуйста, синтетика. Синтетическое масло премиум 5W30. Расфасовка по 1 литру и по 4 литра. Купить онлайн. Ладно. Цену-то покажите мне. Цену-то покажите мне. 2000 за 4 литра. Вообще, как это? Ну, это мне не нравится. Я говорю, купить онлайн, а он меня перебрасывает на эти, на маркетплейсы. А на маркетплейсах бог его знает что-то. В общем, с «Газпромовским» не так очень хорошо, как с «Лукойлом». 100% гарантия от подделок. Как это возможно? Тот же вопрос. Как это возможно? Найдите на этикетке полоску защитным слоем, сотрите ее, отправьте свой номер мобильный по адресу, зарегистрируйтесь и пришлите пин-код карты. Нет, введите уникальный код в форму, вы пойдите ниже, нажмите «Проверить код», получите информацию о подлинности полученного продукта. Подлинный продукт, мамой клянусь. Что-то такое должно. Слово пацана. Найдите на этикетку полоски. Ну, в общем, по СМС можно проверять подлинность. Вот есть, пожалуйста, тоже масла такие. Вот, «Газпром». То есть, ну, мне кажется, вообще никаких проблем. Так. С автоспортсменами пообщайтесь. Мегасол предлагает. Можно не буду. Все плюсы и минусы раскрываются в предельных режимах. По городу и в натяжку можно, и дешево должно хватить. Так вот я и говорю, что вы же, ну, это же не автоспорт. Вы ездите в обычных критических режимах. Ну, как, ну, я надеюсь, я думаю, что так все эксплуатируют автомобили. И больше того, вы льете туда не жижу из лужи какую-то, а масло. Масло официально произведенное на заводе, специально, с сертификатами, совсем. Это масла. Значит, какие проблемы? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе утро, Москва.
Да, приветствую.
А моторное масло еще? Можно 5 копеек?
Давайте.
Я считаю, что за 15 лет, в принципе, критерии выбора масел не поменялись. Вот, в принципе, все то же самое. И главное, наверное, искать надежного продавца. Ну, будь то даже это сейчас Marketplace. Я думаю, уже есть проверенные варианты, где люди, ну, продавцы заботятся все-таки о репутации. Либо выбирать фирмы, где внедряют всякие степени защиты вот, периодически. И, ну, когда уже точно будет понятно, где подделка, где нет. Потому что про те же жестянки могу сказать. Знаю, что вот человек звонил, говорит, их сложнее подделать. Не знаю, может быть и сложнее, но на той же из поднебесной площадки они оптом продаются, эти канистры. И знаю случай, мне вот знакомый скидывал фотографии, когда он купил поддельную жестянку, но он смог это понять, когда у него была эталонная канистра, оригинальная, заведомо купленная в надежном месте. И он их рядом поставил, но там различия вплоть до миллиметр высоты канистры и оттенок цвета. Только тон.
Ну, я не знаю, а может, это просто разные партии. Спасибо вам большое. Вот я сейчас брал два шахданные. Беру игристые шахданные. Нашел с пробкой обычной винной пробкой, а внутри игристые, прикиньте. Но шахданные. И очень вкусно. Прям вообще. И хорошие. И ведь цена мне нравится. И я так беру раз, два, три, четыре бутылки. И вижу, что... Одна по оттенку чуть-чуть более соломенный такой цвет, чем у трех других. Вот. И... А эта партия просто другая приехала. Просто, ну, как-то там вот... Ну, невозможно, понимаете, вещи, которые из поколения в поколение остаются супер-мега неизменными, стоят вообще других денег. Вот есть... Есть, к примеру, раз уж мы заговорили об алкогольных напитках, вот, есть коньяк. Коньяк называется Луи, я не помню какой, 13-й, по-моему, или 14-й, 13-й. Луи 13-й или Луи 14-й. Луи 13-й, Реми Мартен. 360 тысяч рублей за бутылку. Да, вот это, нам такое разливали, две или три бутылочки мы всадили на дегустации. Компания Kia однажды повезла нас на тест-драйв в автомобиле. Sorento тогда только выходил. И пригласили туда коньячный дом. И коньячный дом привез две бутылки. Луи вот это. Две. Вот. После того, как была обозначена цена, желающих повторить дегустацию сильно прибавилось, конечно. И мы в две бутылочки всадили. Вот. Почему он столько стоит? В первую очередь. Не во вторую, не в третью. Ну, понятное дело, что там, самое, что там репутация, дом сам по себе, все остальное. Но в первую очередь потому, что возьми Луи 13 вот этот сейчас, вот сейчас возьми. Мотнись на 20 лет назад в машине времени, возьми где-нибудь во Франции, где угодно, найди еще бутылочку Луи 13-го. И окажется, что там внутри одно и то же, вплоть до мельчайших нюансов. Потому что технология производства, и это отдельная их гордость, что она не меняется никогда, даже в нюансах и в оттенках. Никогда не изменяется. Но это стоит денег. Все остальное, если это масс-маркет, какие-то допуски в рамках технологического процесса могут быть. Может, краска отличаться там что-то в партии в какой-то. Может, еще вон, прививки спутниковские, помните? Не, отставить, не спутник, извините, файзеровские. Спутниковские, наоборот, очень хорошие. Файзеровские. Сейчас судебные процессы по Западу, по всему идут, когда от партии к партии уровень смертности после прививки Pfizer, непроверенный, окончательно не сертифицированный, когда они стали колоть раньше, чем получили результаты исследований. Там смертность какая-то дикая. От партии к партии прививки. Это все отличается. Спутниковские, наоборот, хорошие, потому что мы сначала проходили все стадии исследования и уже после того, как все сделали. Вот. Так что от партии к партии и масло тоже, и цвет может меняться, там еще что-то. Особенно если мы говорим о том, что печатается где-то там. Вот видите, вот и не успели мы поговорить с вами про такси, а у нас в такси в категории бизнес, премьер, ультра, супер, мега, лухари появляются новые невиданные автомобили. Altima от Яндекс.Го обзавелись там целой россыпью автомобилей, которые до недавнего времени никак не ассоциировались вообще у нас с извозом, тем более в такси. Не успели. Но успеем еще поговорить. Если что, заходите в тележеньку, у меня там на этот счет есть небольшой микрорепортаж. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы! Моторы.